как вас, я который раз, когда готовлюсь к передаче, не происходит ничего такого невероятного.
Да.
Как вам кажется, наша жизнь стала спокойной или скучной?
Скучной. Спокойствие – это может быть, когда самолет уже готов, а старт назначен через несколько дней. Это спокойствие. Что-то сделано. И мы вот спокойно, мы только можем обсуждать, где какая будет погода, мы спокойны. А когда ничего не сделано, это не спокойствие, это вот эта скука, когда ничего не хочется. Я себя ловлю на том, что ничего не хочется. Я не знаю, ни петь, ни спать, ни есть. Я написал об этом, я это прочту.
А почему ничего не хочется?
А чувство, какая-то такая, ничего в глазах нет, даже у меня. А попытки разбудить чьи-то глаза, вот ощущение, что ничего не хочется.
А может, потому что мы привыкли жить какой-то очень активной, безумной жизнью, и когда ее нет, нам скучно?
Может быть. Потому что как-то от нас сейчас почти ничего не зависит. Мы из нас как бы, стержень у нас есть у каждого свой. Но такое ощущение, что не то, что он вынут, а то, что он становится мягким. Потому что негде употребить свой талант.
А может быть, не надо заниматься общественной деятельностью, а надо просто жить спокойно с семьей, с детьми и на общественную жизнь не обращать внимания?
Ну, так мы и живем.
Это хорошо?
От этого это и порождает такую легкую скуку, потому что
так
вы
хорошо.
Возвращаетесь в дом и выходите из дома.
Да.
Наверное, это...
Так же живет весь мир.
Так живет весь мир. Значит, скучновато. Потому что
нам нужно
из страны входили в дом, а из дома выходили в страну. А сейчас мы только из дома в дом.
У нас новая студия, новый выход. Я надеюсь, что Жванецкий прежний же. В отчетный период Владимир Владимирович Путин встретился с известными российскими писателями. Писатели каждый, что меня потрясло, подарили ему свою книжку. Еще меня поразило, что писатели говорили про проблемы писателей, а не читателей. Они обсуждали толстые журналы, Переделкина. Ну, бог с ними. Вопрос мой в другом. Вот крупный политик встречает свой день рождения в кругу писателей. А крупный писатель Михаил Жванецкий хотел встречать свой день рождения в кругу людей какой профессии?
Во-первых, должен сказать, что я как человек обиженный, меня не пригласили. Говорю сразу. Хотя привык уже, много лет это происходит. Я крупный писатель в области мелких форм. Правительство еще не понимает, что значит писать коротко, но емко. Вот я говорю, коротко это не значит мало. Хорошо сказано. Вот, значит, поэтому не пригласили. А я бы кого пригласил? Кого бы я пригласил на свой день? Кого всегда приглашаю? Я приглашаю тех, кого я люблю. Вообще, я люблю больше всего компанию из... Знаете, из каких? Из знакомых мужчин и незнакомых женщин. Необозримые перспективы в этой компании. И тогда, и опираясь на знакомых мужчин, ты можешь завоевывать незнакомых женщин. Тебе есть с кем поговорить, и твои тылы обеспечены. Мы потеряли умных, ироничных женщин. Среднего возраста. Вот нету их. Мало, не знаю, не встречали. Вот этих же самых умных, насмешливых, ироничных мужчин. Кого это я, кого люблю. Поэтому я правительство бы не приглашал. Я встречал таких мужчин, выступая когда-то во всяких почтовых ящиках, выступая там в Рощино, в Черноголовках, во всяких школах физиков. Я встречал этих мужчин, независимых, прошедших через все. И у мужчин, которые умнее меня, что особенно было приятно. Я не говорю, что в правительстве там глупее меня, но не умнее точно. Да, и встреча с властью, она чем обманчива? Вот... Вам начинает казаться, что вы им понравились. Удачно пошутили, все сказали вам, и вы им понравились. И им начинает казаться, что они вам тоже понравились. И потом, когда вы вдруг, осмелев от аплодисментов власти, говорите о том, что вам не нравится подсчет голосов, власть власть теряется и начинает шипеть. Да на него же нельзя рассчитывать. Да мы же ему дали орден. А он так, а чего же это вдруг? Так он же теперь должен как-то иначе себя вести. Ну так вот, когда такое вот, такая обманчивость, и вообще аплодисменты даже ваши нельзя считать за одобрение. Можно считать их только успехом. Спасибо за внимание.
Нет, я хочу вас еще спросить по поводу писателей. Вот вы упомянули советскую власть, тогда все время говорили, что вот у писателя такая-то задача, вот у него такая-то задача. А сегодня у писателя в наше время есть какая-то задача?
Ну, советские власти их сажали на пароход и отправляли, допустим, на Саяно-Шурскую ГЭС, там, до аварии. Чтобы они ознакомились с работой агрегатов. Их было человек 100 писателей, может и больше. Всего вообще в Советском Союзе было 10 тысяч писателей. Хотя писало 3 или 4. По-настоящему. А вы спросили, о чем сейчас?
Задача сейчас есть у писателя какая-то? Вот у современного писателя есть задача?
Есть. Вот то ведро воды, которое внутри него, которое называется совестью, оно очень похоже на ведро воды. Вот его нельзя трогать как-то. Ты не можешь наклониться, потому что разольется. Ты не можешь, ты чувствуешь это, вот то, что в тебе, как гирокомпас есть такой, гирокомпас, так во флоте говорят. Вот это тебе говорит, меньше выходи из дома, меньше ходи туда, во власть. Меньше ты что-то потеряешь, что-то такое потеряешь, от чего ты погибнешь от овации. Единственное, что у писателя это есть стиль, а пишет он, наверное, все-таки, ну, скажем, совестью, скажем так пышно. Спасибо за внимание.
Вы когда-то, ну не раз даже, вы говорили, что у вас было 3 главных города в жизни. Одесса, Ленинград, Петербург, да, и Москва. Поэтому я не могу вам задать вопрос, который сейчас обсуждает весь Петербург и, в общем, вся страна. Значит, решили там построить огромный небоскреб, который называется Охта-центр. Министр культуры, которому лично я, например, очень доверяю, и некоторые деятели культуры скажут, что это безобразие, уничтожает пейзаж. Другие деятели культуры очень умные скажут, что это замечательно, это необходимо, пускай стоит. Я не знаю, есть ли у вас к этому, в принципе, свое отношение, но меня интересует такой вопрос глобальный. А кто вообще должен решать, вот строить небоскреб в Ленинграде, кто вот должен принять решение?
Вспомнил я маршала Шапошникова, маршал авиации. Рассказывал он, тоже вроде одессит, он на встрече одесситов рассказывал такую штуку, такой эпизод маленький. Он всегда по тревоге выскакивал первым, будучи уже полковником, а следом через какое-то время, через 15-20 минут, ординарец его выскакивал. Говорит, ты что все время спрашиваешь, ты что все время опаздываешь? Ординарец говорит, так кто же на кого учился? Это такая емкая фраза, кто на кого учился, тот и должен, я без мата не могу, тот и должен решать. Ну, допустим, я знаю, что в Ницце там невозможно разрушить наружный вид дома. Что бы ты ни делал, ты должен сохранить наружный вид дома, вот эту коробку должен сохранить. Внутри специальными решениями ты можешь добиться перепланировки, но сохранить облик города ты обязан. Но в то же время Париж имеет Эйфелеву башню, которую кто-то же добился разрешения поставить ее. Потом он имеет там центр Попинду. Вы видели, да? Там довольно уродливый, а может и красивый. Кто ее знает? Ну, вот в Париже, в центре, вот это металлические какие-то... Ну, кто-то же это поставил. Ну, и привыкли как-то люди. Поэтому я не знаю, стоит ли так вот... То есть, мне кажется... Вот сейчас у нас врачи, например... Видите, у меня растекается это все. Врачи, например... Советуются с больными, что им прописать. Значит, и считается хороший врач тот, который слушает больного и говорит, хорошо, вы правы, я вам выпишу вот это. А тот где-то слышал, что кому-то это помогло, и врач говорит, конечно, я это. Потом вопрос операции вообще стал. Врач спрашивает, ну решайте сами, говорит он. Как я могу решить? Кто на кого учился? Я хочу спросить у этого человека. Почему я должен решать? Я вообще больной. Не дай бог, типун мне на язык. Или мои родственники, которые понятия не имеют, что потом они получат в лице этого больного. А тот так и говорит. Это будет очень сложно ухаживать за ним после операции. Я даже не знаю. Куда этот врач подталкивает всех родственников? Ну, мы отказываем. Вот отказываетесь от операции. Вот люди перестали брать на себя ответственность, те, кто этому обучался. И спрашивают нас, которые ничему этому не учились. Ну вот, значит, я в этом вопросе, Андрей, не знаю, я даже не видел, честно говоря, я видел где-то изображение, помню, на каком-то рисунке. Но я не видел макета, я не знаю, где это. Короче говоря, решите мне этого не знать.
Собственно, вопрос, вот если главный архитектор города, он учился на архитектора, он за, а министр культуры, который учился в культуре, он против.
Он учился в Институте иностранных дел наш.
То есть поверить главному архитектору?
Я думаю, поверить главному архитектору, конечно. Я думаю, что какие-то должен быть какой-то, ну, архитектурный небольшой совет, который скажет, надо, и им надо поверить, и у них должна быть эта власть. Если, ну так голосование может... Самолет никогда не взлетит, если мы будем голосованием его усовершенствовать. Ничего не получится.
Забавное такое произошло событие. В Латвии упал метеорит. Все стали это обсуждать. А потом оказалось, что...
А там сейчас событий почти никаких нет.
Да. Вот, это, кстати говоря, очень правильно вы сейчас сказали. Оказалось, что это пиар-акция какого-то оператора сотовой связи, который очень хотел, чтобы про Латвию говорили заинтересованно и так сказать, к огромным интересам. Чего он добился? Уже несколько дней про Латвию говорили. Понятно, что про Россию так говорят очень много, но пиара, поскольку много не бывает, может, вы могли бы посоветовать, какая должна случиться у нас в стране пиар-акция, чтобы про Россию говорили много и с интересом?
Я думаю, должны забить 3 фонтана нефти в 3 крупных городах. И на месте, может быть, этой башни Газпромовской должен забить фонтан сжиженного газа. Ну, то есть надо поддерживать вот этот же имидж нашей такой вот газодобывающей. Может, чтобы Ленин заговорил в мавзолее и потребовал трибуну накопилось за все это время. Может, тоже так, что-то вполне. Ну же, и может быть, да, я где-то читал о переносе в столице Москвы. Я бы тоже мог об этом, ну, мы бы объявили об этом широко по всему миру. Переносим куда-то в теплое, сухое место, под Краснодар, допустим. Там столицу строим, и там будем жить. И после того, как поздравят нас все главы правительств, окажется, что это ложь, бред, вранье, как и то, что называется пиаром. Так что я думаю, что... Нет, у нас много чего есть еще, но мы еще к этому, слава богу, не прибегали, хотя впереди у нас это все.
Я вам сейчас задам такой...
И он самодовольно сел. На моем лице, кстати... Самодовольство есть на моем лице, видимо? Есть самодовольство. Я сам вот, я не могу смотреть эту передачу, которая идет по телевизору. Это самодовольство не от самодовольства, а это от попытки... Как-то вот где неудача, скрасить лицом. Вот если мне показалось, что я неудача что-то сказал, может, в таких вещах должна быть концовка. Вот я говорю про пиар и не нашел концовки, значит, не родилось это все. И получается какое-то идиотское самодовольное лицо. Простите за лицо.
По-моему, первый раз. За время нашей программы, это будет не мой вам вопрос, а я буду его цитировать. Но человек, которого не грех цитировать, потому что это президент нашей страны, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он задал такой вопрос. Почему наши интеллектуальные преимущества, которыми мы по праву гордимся, не превращаются в наши экономические достижения? Почему, Михаил Михайлович?
Нашли ответственного. За это все, да. Ну, мне кажется, что вообще интеллектуальные преимущества видны всегда только на фоне экономических достижений. А если нет экономических достижений, так попробуй увидеть интеллектуальные преимущества. Ну, президенту виднее, он их видит, конечно. Если раньше, в советское время, была вот эта система заставить, а потом была система заинтересовать, то мне кажется, сейчас настало время заинтересовать и заставить. Ну, у нас эта система работала хорошо в военпредах, на военных предприятиях. Все-таки это единственное место было, где мы конкурировали. Мы конкурировали со всем миром в военной технике. И там была вот эта система заинтересовать и заставить. Может быть, она сейчас как-то сработала бы здесь. Но я не знаю. Интеллигенция в нашей стране себя презирает. Интеллигенция в нашей стране во всем считает себя виноватой. А почему рабочий класс как-то не к себе хорошо относится? Мне кажется, у него не меньше оснований себя презирать. Так же точно, как интеллигенция. За то, что она что-то не сделала, в чем-то виновата. Он вполне может это же делать. Но если лично, конечно, такая несбыточная мечта, я бы встретился с президентом, допустим, чтобы ответить на этот вопрос.
Чтобы ответить на этот вопрос, конечно.
Ну, это тоже надо же подготовить ответ, который бы его устроил. Нельзя ж так просто сказать, вы спросили почему, а вот потому. Он скажет, нет, не поэтому. И куда денется, я год к нему пробивался, он скажет, нет. А тут же, если уж встретились, то надо уже сказать, может, посидим, подумаем вместе. Действительно, может, у меня жена хорошо готовит. Могли бы зайти, обсудить вопрос. Может, я зайду, может, вы бы забежали. И такое все так вот. Может, мы бы, глядишь, и на что-нибудь набрели. Если бы так уж действительно вопрос адресовался мне. А то, может, конечно... Можем, в общем, подружиться и вопрос не решить, что гораздо лучше, чем поссориться и вопрос решить.
Продолжаем наш разговор. В Казани прошел форум, который назывался «Россия – спортивная держава». На этом форуме было констатировано с печалью, что россияне не являются спортивной нацией. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Если мы не спортивная нация, то какая? Это первый вопрос. А второй вопрос, надо ли так стремиться делать из россиян спортивную нацию?
Мы нация многонациональная. Понимаете, вот действительно интересно. Вот все время я читаю, когда читаю американские романы, а я читаю американские романы, тебе все время объясняют, что герой прославился еще в школе как капитан, как защитник бейсбольной команды. Ты читаешь, что герой прославился в университетской. И он этот титул носит всю жизнь, и его помнят, потому каким он был защитником, какой у него был удар, как он отражал, как он вообще играл. Вот эта бесконечная спортивность. И Хемингуэй, который, я думаю, ударом кулака мог уложить человека, конечно. Мы тоже нация спортивная. Но нас надо разозлить и не соперника дать, а врага. Я был на матче Германия-Россия. Стадион так ревел, что криком можно было немцев задавить. Ну, единственный, кто не обращал внимания на этот крик, это была немецкая команда. Когда появляется враг, мы становимся спортивными, не пьющими, хитроумными. Недаром там кто-то пытался на стадионе во время встречи с немцами вывесить плакат о Сталинградской битве. На всякий случай. Чтобы еще больше подстегнуть. Потому что это же были не спортсмены, это были немцы. И это очень чувствовалось, между прочим. И как диктор не успокаивал, граждане, товарищи, спокойно, это всего лишь спортсмены, это не немцы. Как не немцы? Да немцы бы. Вот тут-то и оно было бы. Если бы они оказались чуть послабее, мы бы их разгромили в дрободан. Или если бы была какая-нибудь репетиция, или это была вторая-третья игра, потому что выдержать такого напора невозможно, если бы это все вскипело по-настоящему. Я своему сейчас сыну вот объясняю, если он попадет куда-нибудь учиться, в университет куда-нибудь или куда-нибудь вообще попадет, что спорт важнее, чем учеба. А вот продавать мускулы не научились. Это надо куда-то ходить, заниматься. Это непонятно на что рассчитывать, на какие-то гонорары. То есть профессионально заниматься спортом. Ну что-то в этом нет для нас идеи. Ну просто вот это как все, что привлекает своим заработком, пока идеи не имеет, о чем и говорит президент, в том вопросе интеллект есть, а экономики нет, то же самое происходит и в спорте. Мозги есть, а ради этого заниматься ради денег никто не хочет. Спасибо за внимание. Извините, пожалуйста.
Прошел праздник, который, мне кажется, не отметил никто. Я даже думаю, что вот сидящие здесь люди даже не знают, что он есть. Это называется Международный день школьных библиотек. И как вам кажется, то, что современные молодые люди вообще перестают читать, это естественно или это трагедия?
Ну, мой-то все время что-то там читает. Во всяком случае, закрывается он там.
Сергей Жванецкого один.
У себя, но он же не меня читает. Вот там... Ну, во-первых, я могу наблюдать только своего. Он тоже ходит в этом капюшоне. Они ходят в капюшонах, там, ему 14 лет, короче. В капюшоне ходит с этими, вот, все у него там, все время на проводах они все. Они включены то в эту сеть, то в эту сеть, то туда включены. Куда-то, в общем, все время на проводах. Помните, когда-то я удачно выразился, когда-то, и до сих пор. Я был в Кемерово, кстати, председателем жюри конкурса красоты. Какая все-таки разнообразная писательская жизнь, да. Но это чисто по моей профессии. Да, так вот, значит, там это все, кто выступали в концерте между девушками, там были группы разные, все вот в этих капюшонах, вот такие вот закрытые лица, там как будто под дождем. Интересно за ними наблюдать, конечно, совсем другое поколение. Я тоже не знаю, что они читают. В чем наша ошибка, как мне кажется? Я уже начинаю их понимать. Мы-то их спрашиваем, читали ли они то, что мы читали. То есть Пушкин, Есенин, Достоевский, Тургенев, Толстой, вот это. Это высота большая, это может быть и рано даже, но это высота. У них учитель стоит, так мне кажется, с палкой снизу, чтобы они взяли высоту, а должен учитель стоять наверху сверху. С книгой. Не с палкой снизу, а с книгой сверху. И чтобы ученик видел, какое наслаждение этот учитель получает от этой книги. Как на лице его улыбка, либо смех, если он читает Чехова. Либо слезы, если читает Достоевского. Либо он содрогание, если читает Толстого. И ученик должен с любопытством спросить, как у нас, Борис Ефимович, что это вы читаете? Он говорит, так вот. И что, так интересно? Говорит, да. А можно посмотреть? Ну да, посмотри. И тот, глядя на него, сам начинает читать. И когда потом встречаются два таких человека, как учитель и ученик, они говорят на одном языке, и мы потом их называем элитой нашего общества. Спасибо за внимание.
В Чикагском университете провели опыты такие серьезные и поняли, что одиночество... Просто такое это одиночество, причина многих болезней. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Один, я понял, я никогда вам не задавал, хотя он такой, одинокий ли вы человек? А второй вопрос, что бы вы могли посоветовать тем людям, которые сейчас вас смотрят, их много. И вот они сейчас сидят в одиночестве и вас смотрят, и они страдают от этого одиночества. Вот им можно что-то посоветовать?
Ну, во-первых... Я-то, конечно, одинокий человек. Я ухитряюсь быть одиноким и в семье, и в объятиях, и где я только не бываю, я все равно одинокий. Это уже такое... Короче говоря, я главный герой того, что я пишу, поэтому я так уже приспособился себя рассказывать о себе, и получается так, что бывает это интересно кому-то. Ну что, одинокий? Ну, бывает, как Владимир Ильич Ленин на ступеньке, в толпе, он что-то пишет. Тоже одинокий, но пишет на ступеньке, прямо во время съезда что-то пишет один. Потом по этим записям вся страна разворачивается и идет в другом направлении. Есть такие люди тоже. Я вижу одиноких людей, попадается мне, ребятки, это действительно, к сожалению, такие вот настоящие одинокие люди, это тяжелый случай. Это тяжелый случай, это изменение характера. Чикагские ученые, как всегда, правы. Мне просто обидно, что это все приходит в голову чикагским ученым. Хотя мне уже давно это ясно. Что одинокий человек, вот, который действительно и днем, и ночью, он просто становится, ну, просто плохо переносим. Лозунг «Переносим», и вы увидите, если собралась компания, кто-то одинокий, женщина, либо мужчина одинокий, вот это все видно. И по манжетам его, хотя они чистые. Чистые, но просто видно, что он сам это стирал. И она, которая тоже видно, она сама что-то готовила, и это иногда тяжело вот кушать. Потому что, как говорится, аудитории-то нету. Готовить есть кому, а ест все время один человек, получается. Поэтому, выйдя на публику с одним блюдом, трудно что-либо будет говорить. Но в то же время, а с другой стороны, вот Андрей, вот в Москве, можно ли здесь быть одиноким? Я не знаю, мне кажется, что человек, который валяется на тротуаре, и когда через него, не оказывая помощи, переступает толпа, он разве одинок? Глубоко несчастен, но не одинок. Все тут. Все же здесь. Просто никто даже не интересуется, как его зовут. Но все находятся рядом. Пожалуйста, приезжайте сюда. Вы вместе с нами не будете одиноки. Спасибо за внимание.
А правильно ли я понял из того, что вы сейчас сказали, что вы не только не тяготитесь одиночеством, но даже его ищете?
Я его ищу. Я по-настоящему рад. Я люблю ночь в Москве. В Москве ночь – это время без звонков. Это время, когда ты встречаешься со своими любимыми, и не только женщинами. Когда ты встречаешься с Чеховым, с Прустом, там, с Маэмом, со всеми, кого ты любишь. Вот у тебя есть вот эти пару часов, когда ты лег, и ты начинаешь читать, и погружаешься в эту другую интеллектуальную какую-то жизнь, от которой ты чуть-чуть умнеешь. Вот эта вот ночь самое главное. Вот тогда, когда ты одинок, пока не рассвело и не прозвучал первый звонок. Спасибо за внимание.
У нас такой, с Михаилом Михайловичем, вот на протяжении тех лет, что мы делаем передачу, происходит такой спор, когда я утверждаю, говорю Михаилу Михайловичу, что он философ, с моей точки зрения, а он мне говорит, что все равно надо, чтобы люди смеялись. Мы переходим к вопросам, которые задают зрители. Первая всегда группа вопросов – это видео-вопрос, а я теперь вон там, вот, Михаил Михайлович. Вот,
Боже мой! Вот.
Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Владимир, я москвич, учусь на инженера в МИЭМе. Я хотел вас спросить, что такое вкус жизни и на какой из знакомых нам вкусов он похож?
Что такое вкус жизни и на какой из знакомых нам вкусов он похож?
Ну, нам он похож на рюмочку коньяка и разговор с незнакомой женщиной. Или даже я бы сделал еще лучше. Вкус жизни – это когда вы оба пьете и молчите, глядя друг другу в глаза.
Я москвич, работаю в милиции. И мне очень бы хотелось узнать, что вы делаете, когда вам страшно?
Ну, видимо, его звать не стоит. Он даже не знает, что я делаю, если он работает в милиции. Что я делаю, когда мне страшно? Вы знаете, чем отличается умный от мудрого? Умный с большим умом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Все, вот это мой ответ.
Теперь можете задать вопросы вы. Пожалуйста, если желающие, должны быть.
Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, за что все-таки женщины любят мужчину?
Ну, вообще, хотелось бы чаще встречаться с этим явлением. Вообще их разгадать очень тяжело. И еще, когда я был юным, писал, она будет говорить, что она вас любит, и вы не узнаете правды, и проживете счастливо. Я думаю, до сих пор, что узнать об этом правду очень тяжело. За что женщин любит? Вы хотите, чтобы мы как-то обучились этому? Чтобы мы узнали, за что нас любят, и как-то приобрели все эти качества? Думаешь, это невозможно. Вот человек должен ходить естественно, говорить естественно, молчать естественно. И она найдет, за что его полюбить. И не сможет объяснить никогда. Так я думаю.
А наоборот, то же самое. Объяснить, почему мужчина любит женщину, тоже невозможно?
Тоже невозможно.
Это такая загадка.
А потому нет. Это загадка, когда он говорит, я вот ты прекрасен, но я тебя не люблю. Это истинная правда. А вот ее люблю. И мы даже не знаем, это вопрос медицинский, наверное. Почему вот ее любит? И сколько раз мужчина обращался сам к себе и к своим этим всем всяким, в общем, за что мы ее любим? Спрашивал он у себя, как у мужчины, за что мы ее любим вдвоем с тобой? Ни тот, ни этот не мог объяснить. Просто тянул и указывал на нее. Все. Поэтому объяснить это невозможно. Что там происходит? Невозможно. Вот именно на нее указывал все стрелки. Все, о чем я подразумеваю. А на эту не указывал. И все. И как ты тут объяснишь? Ничего. Вот так. Вот иногда просто говорит грубо, а у меня вот на нее, а на нее нет.
Михаил Михайлович, вы сказали, что аплодисменты – это не всегда согласие. С вашей точки зрения, как должно выглядеть согласие с вами?
Хороший вопрос вам задать.
Вопрос замечательный. Не знаю, не могу сказать, как должно выглядеть согласие. Не могу сказать. Но аплодисменты, но все-таки это скорее успех, чем согласие. Это успех, это цена остроумия, интонации, цена актерской игры. Вот можно интонации, артист умеет вызвать аплодисменты интонации. Певец умеет вызвать аплодисменты высокой ноты. Что он? Ничего особенного. Он взял высокую ноту, вызвал аплодисменты. Это согласие? Это не согласие, это невозможность повторить. Но вот это успех. Чем?